Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Репортаж». Сегодня мы отправимся в конференц-зал храма на крови на встречу с российским спортсменом, с бойцом ММА, четырехкратным чемпионом мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо, заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо с Федором Емельяненко. Также гость является лучшим бойцом за всю историю смешанных единоборств. Встреча состоялась по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Сначала мы услышим фрагмент встречи, а потом вопросы журналистов российскому спортсмену Федору Емельяненко.
Я все-таки начал встречать разные праздники, вспомнить, когда начал этот год закрываться.
Вот первое Рождество, когда уже Христос родился.
Это, вы знаете, они врезаются, это новые ощущения, эти ощущения врезаются в память. Когда вот сейчас уже проживаешь год, прожил год, получается, 14-15 лет, как я начал закрываться, меняется ощущение. Но когда что-то появится, то это ощущение первых праздников. Хочется вернуть вот это ощущение теплоты, ощущение веры, такое сильное. Я не знаю, как это объяснить.
Стоишь такой, ничего не понимаешь, но в душе хорошо-хорошо. И крылья за спиной. Я хочу представить моего соведущего, его зовут Иван. Дело в том, что я в спорте не понимаю ровным счетом ничего, но нельзя же пригласить звезду мирового спорта и ничего не спросить деле его жизни, поэтому вот Ваня будет по части вопросов о спорте.
Да, всех приветствую, здравствуйте. Федор Владимирович, вот у меня такой вопрос. Мы знаем, что уже вас постоянно спрашивают про спорт, уже это такая очень популярная, но естественная тема. И у меня был вопрос не совсем про спорт, но с ним связанный. Вот смотрите, все знают вас, как человека очень целеустремленного, очень упорного, который всегда достигал своих целей. И вот скажите, пожалуйста, вот эта вот мысль о том, что надо свою жизнь связать со спортом, она всегда была у вас, или вы как-то, может быть, постепенно к этому приходили? Вот расскажите, пожалуйста.
Спасибо вам за вопрос. У меня с детства я как-то загорелся сразу спортом, и хотелось мне побеждать. Сначала мысли такие были, у нас были мечты, но фантастики. Но позже потихоньку стал требовать, но после армии он пошел. В армии я с ним что-то побеждал, но позже вышел. Потом я
начал. Кто дает спортсменам, ну как правильно сказать, титулы, псевдонимы, прозвища? Я прочитала, что вас зовут последним императором. С чем это связано? Кто это придумал? Как вы сами к этому относитесь?
Отношусь я к этому не очень хорошо, это неправильно. Вот, и я об этом неоднократно говорил. Это прозвище, или как не знаю, дали мне в Японии, когда я начал выступать в Японии, вот, по Римсу, потом по Прайду. Вот, и так оно закрепилось. Я японцам неоднократно говорил, что последний император святой, царь-батюшка Николай, вот, ну, не слушали и продолжали называть, скажем так, уже приклеились, поэтому с этим не надо жить.
Ну, они чем аргументировали? Вот, такой диагноз.
Ну, ничего не было, просто разводили.
Мне кажется, это есть какой-то знак уважения.
Это безусловно. Вообще, мы несколько лет назад были по Крестине, когда в царские дни сюда, в храм на крови, приехали самураи из Японии. Там есть такая провинция Сацума, жители которой борются с американской культурной экспансией и хранят традиции самураев. И они приехали во всеобщем облачении, в обуви. Ну, понятное дело, что из самураев кто-то глава большой корпорации, кто-то профессор университета, но они отстояли всю службу, внуч обычно 17 июля перед храмом на краю Божественной Литургии, и потом швейцарский крестный ход, это 21 километр, до монастыря царственных Христотерпцев на Ганиной Яме, вот во всем этом облачении. И мало того, они даже вместе с нашими богомольцами запели Иисусову молитву, потому что столько народу идет, все поют, они уже выучили и запели. И это была дань уважения государю Николаю II, как бы от имени их князя Симадзу Тадайоси, который был другом еще тогда цесаревича Николая. Потом он был приглашен в Россию, таким образом почтили память. Так что для японцев, да, это очень важна такая монархическая тема. Петр Владимирович, а как вы сами относитесь к государю Николаю II?
Я отношусь к царской семье, да, к царю Большому Николаю и к царской семье с большой любовью и благодарением. Он часто прибегает, он часто молюсь. Мы воспоминаем, скажем, как всегда, когда приходит царская семья на ум, да, у меня нет нас такие вот чувства, любовь и благодарение перед этим
святым. Наверняка вы слышали, что его называют то слабым, то кровавым. Учитывая
конечно.
Реальные исторические данные.
Да, конечно, вы знаете, я впервые услышал, ну, не впервые, а впервые, скажем так, коснулись темы царской семьи. Ну, я слышал, да, по детству, по молодости, ну, так или иначе касаешься, что там царь, вот, разные мнения были. Но я учился в Питерском лицее, у нас было преподаватель истории, которая нам зачитывала какие-то выдержки, и выдержки там были настолько похавы, настолько грязные. Вот. Но учительница это имела, скажем так, видно, хотела ближе быть к нам и позволяла себе это вульгарные выражения, скажем, крепкие на словцо, такие вот именно молодые, пацаны, и вот она именно хотела какой-то мозг найти. Я это наоборот сделал. И здесь я начал задумываться. Действительно, начал писать историю, читать. Вот. И, но когда, скажем, я изучил историю, мое мнение подтвердилось, что все не так. А то, что вы говорите, вот кровавый, там, эти слова характера, еще какой-то, это же. Я бы сказал, я уже ничего раньше говорил, люди приписывают нашему святому царю по своим страстям, по своим грехам, скажем, по своим характеристикам. То, что у них, то есть по человеку можно определить, какие у него страсти, когда он характеризует нашего царя большую. Вот, я бы так сказал.
И у вас есть молитвенный опыт общения с ними, то есть вы им молитесь, вы просите их помощи. Была ли эта помощь, о которой вы вот могли бы рассказать? Прям? Ну, я понимаю, что мне далеко не обо всем, вообще можно говорить, вот так, нанося это наружу, чтобы сокровенно, ну, вот, вдруг что-то.
Ну нет, я не буду касаться этой темы, если можно. Вот. Но мое высокопление, когда я почувствовал, я уже много раз тоже на встречах говорил, Господь коснулся моей души, когда я посетил Серафим Ревейский монастырь, обитель. Четвертый день Пресвятой Богородицы. Вот у нас были соревнования в Нижнем Новгороде, ребята на выступах лет. Отбились, все хорошо отбились, победили. Вот мы это только отпраздновали. Вот на следующий день мы организовали эту экскурсию в монастырь. Мне стучат в номер, я открываю, спать хочу жутко. Вот, мне говорит, Федор, ну что, надо ехать в экскурсию. Возьмите бутылеров, возьмите всех, меня оставьте, я так устал, так вот всю ночь праздновал. Можно меня не брать. Ты знаешь, говорит, мы организовали так, что все могут не поехать, а ты должен. Я понял, что мне не отвертеться, принял душ, ну вот мы поехали, я, мои друзья, тренера моих, мои, вот мы поехали, слава Богу, что так Господь его так вел, и мы прошли по Серафимо-Дивеевскому монастырю с экскурсии, как сказать, по-умски, как вот, ну, с духовной экскурсии, скажу так. С духовной точки зрения. То есть рассказали, я узнал о батюшке Серафиме, я узнал, ну, конечно, о еврейских святых, святой Александре, святой Елене, Марфе, блаженных святых. Вот. И я понял, что я этого ничего не знал. Я понял, что этого не касался никогда. И я понял, что, ну, почувствовал, что здесь истина, здесь спасение, здесь, что я жил без этого всю свою жизнь. И, конечно, там много истории о том, как царь-батюшка с царицей, святой царицей Александрой посещали еврейский монастырь. Вот он, святой блаженный Пашу Кусановскому, да? Правильно, человек? Ты еврейский, вот, блаженный. Вот. А святая блаженная Мария, последняя, если ошибаюсь, блаженная, она уже при жизни еще, то есть еще не убили царскую семью, но она уже оставила их фотокарточки и молилась им как святым. То есть уже тогда она знала, о чем. Вот, ну, и вот это, что наша царская семья святая будет святой.
То есть получается, что батюшка Серафим Саровский, который всех при земной жизни встречал словами «Радость моя, Христос воскресе», сказал: «Радость моя, Христос воскресе, оставайся у нас в церкви».
Да, так и случилось, так случилось. У меня особое благодарение перед батюшкой Серафимом и перед царем батюшкой Николаем. Именно, как батюшка Серафим сказал, что царя, который меня прославит, я прославлю. Вот так оно и случилось. И, скажем так, наверное, посещая Дивеевскую обитель и вот сейчас храм на крови, один дух. Не знаю, как это объяснить, но это, наверное, на уровне на сердце, на душе. Вот чувствуется одно такое дыхание.
Вот это место их мученического подвига, это для вас место трагедии или место победы во Христе? Ну, потому что если кто-то, может быть, вдруг не знает, мы находимся там, где стоял дом Ипатия, где была убита святая царская семья, то есть это место политой их мученической крови.
Вы знаете, для меня, наверное, две составляющие и то, и другое. То есть и место страха и трагедии, потому что, ну, все мы люди, все мы понимаем, да, все мы знаем, что там ожидает нас что-то неприятное, мы уже стараемся это избегать. А царю нашему и царице Александре еще блаженно предсказала, сказала, что, ну, открыла то, что будет, то, что Господом открыто для них, и что они пострадают. Когда царица Александра сказала: «Вы это все лжете, вы это все неправда», и блаженно дала ей как раз, что твоя вера, вот тебе красную ткань, вот, поэтому для мальчишки, на что, когда еще не было у них цесаревича еще. Вот. И для меня, то есть зная, что тебя ждет, зная, что не только тебя, но и твоих детей, а вот идти осознанно на этот отдых, на это мученичество, это, конечно, с одной стороны страшно, с другой стороны, это, конечно, победа над смертью, это прямая дорога, вообще мучество, прямая дорога в Царствие Небесное, которая, ну, перечеркивает все наши грехи, перечеркивает наши какие-то, ну, неисповеданные или там. То есть вот эта вот мученическая смерть за Христа – это прямая дорога нашего наверх.
Ну да, я надеюсь, не каждому удается такая смерть.
Да, и, как говорил, вот прям то тоже меня трогает эти слова, наш тоже мученик, Паша Ирий Кирилл Сосунов, мученичество еще заслуживает надо.
Если можно, Ваня, попрошу тебя, помнишь, мы обсуждали, как бы нам узнать, что Федор Владимирович в другом онлайне борется с тем, что пришел.
Тоже очень интересная тема. Федор Владимирович, смотрите, вы объективно очень известный человек. И я уверен, что достаточно большое количество людей вам позволит за автографом, за фотографией, может быть, просто высказать свое уважение и так далее. И в связи с этим у меня такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, как вам, будучи довольно-то известным человеком, остается удаваться таким же скромным и каким вы были раньше? Вот расскажите, пожалуйста.
Вы меня плохо знаете просто. Мадам Ирина меня мучается. Я ее обнадеживаю. Проживешь со мной, как две святые у нас прославлены, да? Кириллицы блаженные, прославлены в лике святых, Господь прославил лики святых, в лике святых за то, что они терпели все вот эти вот блаженства нашей святой Марии, благие, только из наших святых деревенских, вот и прославили лики святых. А так ты буду терпеть меня и уже спасибо, что...
Мадам, ведь в целом это вот слава и всеобщая узнаваемость. И когда очень большое количество людей говорят вам, насколько они вам восхищаются, насколько они вдохновляются вашими результатами, это целый божок, который вы имеете.
Ваня хочет спросить, как вы боретесь сейчас в лаве?
Да я тоже грешник, я не грешник, не тоже, а я грешник человек, и меня числа шкодит постоянно. Поэтому всегда за шнурки ловишь там сверху и на землю опускаешь. Я говорю, что я такой же, как и сегодня. Мне ничего не больше, не меньше. Мне две руки, две ноги, одна голова. Вот. У меня страстей побольше, чем у многих. Грехов тоже, поэтому слава Богу, я здесь, слава Богу, я с Господом, я с вами. Вот, и есть время еще исправить свою жизнь, исправиться с вами.
Я знаю, что вы несколько раз были на цепи Гориафон. Просто такая история. Один человек, хорошо спортивно подготовлен, мой знакомый, он мне рассказывал, как он первый раз приехал на Афон. Он говорит, ну вот, восходи, он говорит, ну что там, не смог, при всей своей подготовленности. Второй раз приехал уже со смирением, с пониманием, что не в мышцах дело, не в дыхательном аппарате, не в твоей тренировке, что там, что надо. Он тогда в него нашел. Вы поднимались на голову?
Да, слава Богу, Господь сподобил, я поднялся. Но тоже не прошло без искушений таких легких. У меня перед этим была нагрузка хорошая в зале. Я готовил, я буду грузиться хорошо. И я посчитал, что, во-первых, день в сутки на то, чтобы добраться, получается, там через, сейчас мы читаем, через Турцию, через Салоники, все равно там приходится начинать и утром заезжать на. То есть сутки я добираюсь, потом двое суток мы были в Хиландарин, это 70 монастырь, потом сутки на Карулин, и потом мы поднимались на гору. Я думаю, что мне когда строить через суток хватит, чтобы я восстановился. Мне казалось, что мне не хватило, чтобы я восстановился. И, скажем, монахи, там, отцы, там, наши миряне, кто были впереди, а я от всех подальше плелся, уставший. И все говорят, ну ты же спортсмен, ну давай, ну как же так? Давай мы тут поможем, возьмем твой рюкзак. Я сам зайду. Вот такой вот, такой у меня был, скажем, но слава Богу, дошел.
Вот, естественно, что я не была на горе Афон, но у меня есть опыт командировок на Святую Землю. Я точно знаю, что там всем управляет Господь. У меня может быть золотоплатиновый пропуск, но все места не туда не попадешь. А может не быть ничего, и только вопль, Господи, пожалуйста, ну мне, пожалуйста, мне очень надо, и ты попадаешь там, Господи, благодатный огонь, там гроба Господня, там снимаешь видимо, что такое. Это не потому, что ты молодец, потому что Господь найдет помогает. Он решил, что тебе это полезно. На святой горе всем моей матери тоже это почувствовали.
Знаете, и мне тоже доводилось быть в Иерусалиме. Один раз была вот эта мечта большая. Много тоже старался просить Господа помогать на святой земле. как они святой горе, каждый раз, когда приезжают на святую гору, просишь святую Богородицу помочь. И я бы сказал, вот ни одна поездка, она не повторилась, ни одна повторяющаяся поездка, и каждый раз уезжаешь с горы Афон, перед ним какие-то самых, не знаю, замечательных чувств. Неповторимые эти поездки. И как один мой студент говорил, со святым, не могу объяснить, не могу добрать слово. Мне планировали поездки, не могу выразить словами, как-то будет сухой, ну да, в какой-то степени будет сухой. То есть не было такой поездки, чтобы она теперь не почтила, да.
Петр Владимирович, сегодня приехали в Екатеринбург, ожидает вас, я так понимаю, большая насыщенная программа, духовная, так сказать, и встреча с молодежью, да, то есть о чем будете разговаривать, что будете рассказывать?
Ну, во-первых, большое спасибо митрополиту Евгению за приглашение, батюшке Максиму, мы очень дружим давно, вот общаемся, получаю какие-то духовные наставления от отца Максима, и уже неоднократно был приглашен на празднование Святой Царской Семьи, на Дни Святой Царской Семьи, но, к сожалению, вот, у меня пока не удавалось, вот, то бои, то соревнования, то подготовка, вот, но очень надеюсь, что вернусь, приеду и с крестным ходом пройдусь вот, на Дни празднования Святой Царской Семьи. Вот, а тогда у нас будет встреча с ребятами, с молодежью, я думаю, будет дружеская беседа какая-то. Отвечу на вопросы, что-то расскажу о себе, может быть. Вот, уже встретил своих друзей из Верхней Пышмы, друзей-самбистов. Вот. Поговорим обо всем. Ну и завтра, если Бог даст, сестра будут ли другие, помолимся.
2024 год будет годом семьи, что в вашем понимании вот такая идеальная русская семья?
Ну не 2024 год у нас должен быть годом семьи, у нас каждый год должен быть годом семьи. Семья – это самое главное. После Бога, после... И после Бога, да. Семья – это самое главное. Это ячейка, это то, чем мы должны дорожить. Это самое главное, для чего мы здесь на Земле. Вот наша ячейка, ну, не ячейка общества, а малая церковь, которую мы должны дорожить, которую мы должны руководить. Вот. Поэтому для меня семья – это самое главное.
В целом, в Свердловской области как оцениваете подготовку спортсменов тех же, по тем же боевым искусствам, там, бокс, ММА и все остальное? Все равно, наверное, следите немножко.
Екатеринбургская область, извините меня, в единоборствах гремит. Я говорю, вот сейчас мои друзья с Верхней Пышмы приехали. И по самбо, и по дзюдо, и по другим видам единоборств. Екатеринбург. Я вот, с некоторыми ребятами вашим боролся еще в 97-2000-х годах, там, по спортивному самбо, позже по боевому самбо выступали. Ну, в Екатеринбурге всегда есть. Есть, были, будут чемпионы. Чемпионы России, чемпионы мира, Европы.
А, Федор, а не планируете ли вы сами выставочные поединки на будущее? Например, даже мы назовем Майка Тайсона.
Выставочный, не выставочный, но да, если Бог даст, планируем. Хотелось бы еще побиться.
Можно вопрос? А как вы думаете, как православный человек должен относиться к спорту и в том числе к соревнованиям?
Думаю, положительно. Ну, давайте мы с вами посмотрим так на спорт. Если спорт идет вместе с верой, то, конечно, это... большая помощь, потому что и спорту, и легче, скажем так, человеку прибегать к вере. Потому что ну, у нас часто бывают ну, соревновательные моменты, стрессовые моменты. Мы, конечно, прибегаем к помощи Божьей, просим помощи, заступничества наших святых угодников, воинов. Вот. Ну и спортсмены обращаются к Богу. Но с другой стороны... спорт, как никто другой, развивает в молодом человеке, или в спортсмене, гордость. Здесь вот как раз и нужна наставничество духовников, чтобы помимо роста спортивного, вот, не возрастала гордыня.
Спасибо.
А есть какой-то святой, которого вы особо почитаете, почему, например, крестили вас? Во имя кого?
К
Крестили меня во имя Федора Черного, князя Смоленского. Это родственник святого Александра Невского. Очень люблю своего святого.
Напомню, дорогие друзья, в эфире православного радио прозвучал репортаж о встрече с Федором Емельяненко, российским спортсменом, четырехкратным чемпионом России по смешанным боевым искусствам, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.